Аккорды подчинения. Глава. Глава 1. Сцена большого зала консерватории еще хранила тепло софитов. Пальцы мои дрожали после прелюдии до диез минор Рахманинова, этой вечной исповеди души, которая никак не может найти покой. Я стояла за кулисами, прижимая ладони к груди, слушая, как редкие хлопки затихают в глубине партера. 20-е число. Второй тур конкурса имени Чайковского. Я играла так, как никогда в жизни. Или так мне только казалось.
Алиса Горелова?
Вас ждут. Голос ассистентки прозвучал как приговор. Я не спросила, кто. Я знала. Отец перестал отвечать на звонки 3 дня назад, а мать молчала тем особенным молчанием, которое хуже любых слов. Я знала, что рано или поздно кто-то придет. И теперь этот кто-то сидел в пустом зрительном зале, на том самом месте, где за час до этого рыдала старая женщина в 4-м ряду, слушая моего Шопена. Он сидел в одиночестве. Я вышла на сцену со стороны рояля, не через кулисы, а напрямик, как выходит к расстрелу. Каблуки моих черных лодочек стучали по дереву слишком громко в этой тишине. Один человек в зале. Только один. И этот человек даже не хлопал. Он сидел, откинувшись на бархатное кресло, закинув ногу на ногу, и смотрел на меня так, будто я была не пианисткой, не лауреатом международных конкурсов, а вещью. Экспонатом. Товаром, который он пришел осмотреть перед покупкой. Руслан Тарханов. Я видела его фотографии в деловых журналах, которые отец приносил домой и тут же выбрасывал, чтобы мать не расстраивалась. Король недвижимости, человек-нефрит. Теневой хозяин Москвы. Лицо с обложек Forbes казалось вылепленным из того же материала, что и башня в Москва-Сити, холодная, монолитная, недосягаемая. Но в жизни это лицо было другим. Оно было живым. И от этой жизни веяло могильным холодом. «Браво!» — сказал он, когда я замерла в 5 метрах от него. Одно слово, произнесенное низким голосом, без единой эмоции. «Браво!» «Не здравствуйте, не присаживайтесь». Он не встал, не протянул руку. Он просто сидел и смотрел на меня сквозь полумрак зала. Я вдруг остро осознала, как я, должно быть, выгляжу со стороны, маленькая, бледная, в черном концертном платье с открытыми плечами. Слишком худая, слишком напряженная, с намертво стянутым пучком волос, в котором заколки впиваются в кожу, как иглы. Я выдержала паузу. Я не собиралась подавать голос первой. Он усмехнулся глазами. Темными, глубоко посаженными глазами человека, который привык, что мир говорит первым. Я молчала. Тишина густела между нами, как смола, и я чувствовала, как она затягивает меня, как начинаю задыхаться, как сердце колотится, как бешеное, но я не сдавалась. «Твой отец», — наконец произнес он, и это прозвучало не как начало разговора, а как удар хлыста. Он выждал еще секунду, наслаждаясь тем, как я вздрогнула. «Твой отец подписал договор, которого не читал. Теперь он должен мне 8 миллионов долларов». Или, он сделал паузу, достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги. Он проведет ближайшие 15 лет в местах, где рояли не держат. Он не смотрел на бумагу, он смотрел на меня. Впивался взглядом, раздевал, оценивал, взвешивал. Я стояла перед ним в своем черном платье, и мне казалось, что я голая. Что он видит каждую косточку под кожей, каждый позвонок, биение пульса на шее. Его взгляд был физическим, осязаемым. Мне захотелось закрыться руками. «Что вы хотите?» — спросила я. Голос не дрогнул. В горле пересохло, но голос не дрогнул. Это было мое единственное оружие — голос, который умел брать ноты даже там, где другие срывались. Он поднялся. Медленно, плавно, как хищник, который не торопится, потому что жертва никуда не денется. Он был высок, намного выше, чем я представляла по фотографиям. Широкие плечи, идеальный покрой темно-синего костюма, белая рубашка без галстука, расстегнутая верхняя пуговица. На левой руке часы, которые стоят, как наша квартира, в Мерзляковском переулке. Может быть, 2 наши квартиры. Он подошел вплотную. Слишком близко. Я почувствовала его запах, дорогой табак, дерево, что-то острое и мужское, отчего внутри все переворачивается. Не от страха, а от чего-то другого, чему я отказывалась давать имя. «Что я хочу?» Он наклонился к моему уху, и его дыхание обожгло кожу. «Я хочу, чтобы ты, Алиса Горелова, перестала ломать комедию. Ты знаешь, зачем я здесь. Ты знала, что я приду. Ты даже надела это платье, не для конкурса, для меня».